Давайте острые вопросы на засыпку.
Да, я предлагаю без перерыва сразу.
Без перерыва, да. Вопрос такой. Вот все-таки коммерциализация образования, которая началась в 90-е годы в России, я, к сожалению, не услышал или, может быть, не понял о глубинных причинах вопрос. Почему же все-таки происходит? С одной стороны, есть и субъективные причины, вы остановились, да, на уровне чиновников, там, курсных, Чубайса, там, и так далее. Это понятно. А вот о глубинных причинах все-таки бы хотелось поговорить более плотно, поскольку даже вот сама система образования, которая у нас в современном, скажем так, обществе существует, все-таки система, рожденная индустриальным обществом. Массовое образование в школе, там уже школьные заведения. Сейчас все-таки общество каким-то образом меняется. В 90-е годы, к сожалению, вот советская система образования, она дала своего рода сбой и пошла на новый капиталистический рельс. Вот. Почему я спрашиваю? Потому что я человек по образованию историк. В свое время я закончил в 2002 году педагогический университет в Кирове.
Ну, я ваш коллега, я тоже бывший историк.
Вот. И с 2003 года преподавал здесь историю, правда, вот в историческом, точнее не в историческом, а в нефтегазовом лицее. И как раз застал все эти вот нововведения.
Хорошо, я понял ваш вопрос, понял. Значит, действительно, есть объективные причины коммерциализации образования в 90-е годы. Потому что когда Ельцин пришел к власти, все было пусто, казна была пустая. Долгов была масса, долгов. Промышленность лежала на боку. Да? Сейчас об этом как-то забывают. Что коммунисты критикуют Ельцина и так далее, и так далее. Но они же сдали страну вот в таком положении, когда все. Не знаю, помните ли вы, что было тогда в магазинах? Даже не помните. Даже в Москве, кроме соли и крабов, крабов тогда были просто забиты прилавки. Ничего не было, ничего не было. В очереди за водкой, вот по поталонам, людей насмерть давили. Так? Вот. Ну, страна была на краю голода. Поэтому можно оправдать и Чубайса, и других, которые, значит, приняли экстренные меры. Вот эта приватизация, вот это, значит, открытые рынки, сразу же за границу пошла продукция, магазины наполнились и так далее. Ну, во всяком случае, ну, голода все-таки не было. Так? Да, вклады потом был крах, вклады потеряли и так далее. Трудные были времена, трудные. Может быть, не лучшим образом действовали. Ну и вот в образовании. Образование тогда надо было что? В школе учителям не платили зарплату. В вузе там зарплаты были смешные, и тоже не платили учителям. Значит, поэтому коммерциализация дала возможность пережить этот сложный этап. Так? Как-то все-таки получил деньги какие-то вузы и другие образовательные учреждения. Но дальше надо было разобраться. То есть надо, и сейчас об этом говорят, надо вести дифференцированное налогообложение. Если человек получает большую зарплату, или не зарплату, или нет, но доходы имеет большие, да? Он вполне может оплатить, да, он с удовольствием оплатит образование дочери или сына, как сейчас оплачивает из-за границы образование, сколько детей учатся за границей. Да? А если человек не обеспечен вот так, ему трудно это сделать, значит, надо его взять на государственный кошт, как раньше называлось, государственный кошт, так, и поддерживать их и так далее. А у нас все больше и больше увеличивается количество оплатных услуг и количество людей, которые хотят. Благосостояние вроде бы народа поднимается, бедность вроде бы уменьшается, хотя и не ликвидирована. Так, поэтому тут нужна, я думаю, гибкая политика. Когда-то это было оправдано. Сейчас тоже, я не говорю, что надо вообще все образование сделать бесплатно. Я в Германии, например, высшее образование бесплатно. И принимает всех. Но уже сейчас они начинают пересматривать. Уже она, система как-то не срабатывает. Так? Значит, поэтому нет. Поэтому, да, тут надо смотреть. Надо смотреть и дифференцированно подходить. Я не в принципе против коммерциализации, а против безудержной коммерциализации, причем одинаково для всех. Вот бюджетное место выбрал, да, а сам прием на бюджетные места, это же тоже практика, совершенно неверная. Я талантливый человек, я хочу заниматься историей, но на историю нет бюджетных мест, есть на географии. Я пошел на географию, мне нечем платить за историю. А потом буду сам изучать историю, или переведусь потом, да сдам. Или не переведусь, хорошо, если новая специальность мне по душе, а если нет. Но насчет истории, такая история. я понял, что я вынужден, не знаю, это как-то почувствую, может быть, уже нет. Но я сегодня прихожу в класс и говорю ученикам, что Шамиль – это герой национально-освободительного движения горцев против царского самодержавия. На следующий год я прихожу и говорю, вычеркните в учебниках, это учебники много лет служат, вычеркните в учебниках на странице такой-то, какие-то фразы, или зачеркните их, что Шамиль – это агент, что это герой освободительного движения народов Кавказа. Шамиль – это агент английского, американского и турецкого империализма, который был заслан на Кавказ, чтобы нарушить дружбу народов, чтобы не дать России освободить Кавказ от засилия племенных шейхов и так далее. Совершенно иное толкование. Я могу вам привести десятки примеров того, как меняется история. Поэтому историю я про себя, уж извините, называю проституткой. Но не сама история виновата, а историки. Причем вот недавно передавая по радио с кем-то беседу была. Директор Института истории Чубарьянов, это, и Сахаров, там ведущий историк, еще другие, они не пишут учебников. Потому что учебники пишутся под заказ. Путин сказал, что надо воспитывать учеников на положительных примерах, правильно? Истории. Сейчас же нашлись какие-то профессора, профессоров теперь пруд-пруди. И столько наплодили, что вообще. Это одно из бедствий наших. Да? Профессора теперь плодят себе подобных. Мне приходится руководить защитой ликвидации, докторской диссертации по моей специальности. Ну просто беда, руководитель бестолковый. Не имеет он подготовки, но не может он дать. Или может ему лень, отбывает и то, и другое. Так, ну вот, и, значит, и пишут учебники такие, какие нужно. Сталинские репрессии уже так мимоходом, чуть-чуть. Русско-японская война так чуть-чуть. Крымская война чуть-чуть. А вот если мы победили в Отечественной войне, ну тогда да. А Сталин, Сталин герой. Ну, конечно, у него были недостатки, конечно, да, были репрессии. Ну, вот и так. Немножко скажут два-три слова, два-три предложения. А дальше вот он сумел поднять народ, поднял страну. Ну и так далее. То есть история все время. Я понял, что брать нехорошо. А вот все-таки педагогика. Там тоже вранья было много, особенно в категории коммунистического воспитания. Но все-таки я вот могу свои оценки давать, писать то, что думаю, и говорить то, что думаю. Но пока, слава Богу, у нас можно вот говорить то, что думаешь. Не всегда разрешают так публично. Ну, ответила я на ваш вопрос? Спасибо. А, еще вопросы, пожалуйста.
Был вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот тестирование в ЕГЭ, так сказать, позаимствовано, так сказать, назад. Вот работает ли эта методика там у них? Ну, работает. А если работает, то почему у них работает, а у нас нет?
Да нет у них этой методики. Это чисто наше изобретение. Мы от них только взяли тестирование.
Да,
тестирование назвали его единый государственный экзамен. У них тестирование – это один из методов отбора в ВУЗ. Там обычно не ВУЗ отбирается, а существуют независимые центры, часто платные, которые проводят анализ, проводят квалифицированную оценку, берут всю историю человека, начиная с его физиологии, там, с его успехов, как учился в начальных школах, чем болел, какие были у него скачки в успеваемости, какие характеристики ему давались и так далее. Да? Вот. Дальше они иногда сами проводят дополнительные испытания, дальше школьные баллы как-то оценивают, и тестирование может быть, и вот вместе, в совокупности. Они дают потом направление, что вывод мы вас можем рекомендовать в такой-то массачузетский, скажем, технологический институт.
А кто это оценку проводит?
Независимые организации, агентства, которые существуют, я не знаю даже, может, у них есть государственные дотации, может, я не знаю, берут, может быть, просто берут плату за тех, кто собирается аттестовать, понимаете? Вот, то есть это снято и с вузов, и со школы. А у нас то был аттестат зрелости, да, вот какой аттестат. И вступительные испытания в ВУЗ. Сейчас вступительные испытания в ВУЗ 30 вузам вернули. Они принимают по ЕГЭ, но принимают только как абитуриент. То есть ты можешь претендовать. Мы вот отобрали тебя, а вы уходите, вы по баллам нам не подходите. А вы подходите, но запасом. Затем Московский университет, Питерский университет и еще 28 так называемых, это федеральный университет, исследовательский университет, университет, имеет право провести один вступительный экзамен. Или собеседование, или экзамен, это на выбор уже. Каждый факультет выбирает. И у тебя 100 баллов по ЕГЭ, но ты ни черта не знаешь. Ты нам не нужен. У тебя только 80 баллов. Ну, ты, оказывается, соображаешь, мыслишь, отвечаешь на вопросы, мы тебя берем. Все. А остальные вузы, остальные 980 вузов, пока по старой системе. Вот бумажка ЕГЭ, принимаем или не принимаем.
А вот эти вот независимые организации, которые проводят такую комплексную оценку, ну, раз независимые организации, значит, их много, подразумевается, то человек может, получается, выбрать, какая организация будет его оценивать?
Я думаю, что их не так много, и они получают государственную аккредитацию. Независимо не только от школ, понимаете? А государство за ними очень тщательно следит. И если где-то будет, ну, какие-то казусы, неприятности, их лишают аккредитации запросто. Все. Это вообще-то там принято. Любые компании, они могут плутовать и все, но их легче, если государство не осуществляет контроль, или государство негодное. Если осуществляет, оно лишает их аккредитации и передает другой компании, все. Ну почему не берут полицейский, скажем, взяток? Почему? Потому что у него зарплата такая, и репутация, и вот такие льготы, и сейчас, и потом на пенсии, что ему невыгодно попадаться на этом. Ему выгоднее работать честно. И он работает честно. Ну так же и здесь, видимо, отлажена эта система. У нас этого нет ничего. А мы возьмем что-нибудь, выхватим, думаем, вот, дешево, если где-то так. Ну, оказывается, тоже не дешево.
Так, вот там вопрос.
Пожалуйста.
Я такой вопрос. Не считаете ли вы, что государство, оно буквально само себе противоречит? Я объясню, что имею в виду под этим. А, в общем, когда появляется ребенок на свет, я вот как там будущая молодая мама, да, я имею в виду, что в садик устроить ребенка тяжело. Везде нужны там или блаты, или взятки. Школу устроить тяжело, а это та же самая история. Университет устроить тяжело, да, возникает дилемма между развитием личности, как человек хочет развиваться, какой путь внутри себя выбирает, именно цель образования, да, и тем, что есть какой выбор, какой спектр у нас имеется в образовании. В итоге человек заканчивает то, что ему интересно, выходит на рынок труда, и у него нет работы. Человеку приходится переориентироваться. Или как-то, ну, переезжать в другой город, например, в Москву или в Петербург, где больше возможностей, и искать выходы, чтобы прожить и опять построить там
жизнь.
Вот, соответственно, если наблюдать за ту ситуацию, что создается сейчас, государство заинтересовано в том, чтобы происходила дебилизация населения. Население не задумывалось ни о чем, просто смотрело только телевизор, сидело в интернете, не занималась там, не работала в библиотеках, к примеру, не интересовалась социальными проблемами, просто такое впечатление создается. Считаете ли вы, что, с одной стороны, например, сенсация, именно вот эта выгода, термин выгода, не очень хорошим относительно образования. То есть не должно это применяться в образовании, потому что, наоборот, население и само общество должно расти изнутри. То есть инициатива должна от человека.
Я с вами абсолютно согласен. Вот тема, с которой я выступаю в центральной печати, выступал на общем собрании нашей Российской Академии, в других местах. Так, значит, тема моя называлась так. Гармонизация социальной стратегии, о чем вы говорите, государство вроде бы провозглашает правильные вещи, да? Призывает, рожает, поддерживает там, и так далее. Да? Вот. Между, значит, социальной стратегией, образовательной политикой, то есть как на практике эта стратегия применяется, платное образование, без взяток не поступишь, то, что вы говорите. И практика реформирования образования. Что мы делаем? Высшее образование на две части разбили. Основная эта часть получала пятилетнее образование высшее, специалитет. А теперь основная часть будет получать четырехлетнее образование. Да?
Шестилетнее.
Нет, шестилетнее, это если она магистратуру закончит.
А магистратуру... Полное образование, бакалавр считается.
А бакалавр считается средним, то есть по высшее образование. Большая часть не будет магистратуры.
Опять же, дискредитация происходит.
Ну так и вот, я же вам и говорю, вот противоречие между этим. Противоречие. Разрыв получается. Говорят одно, делают другое, ну вот если грубо говоря. А на практике другое. В этом и беда наша заключается. У нас общие декларации, очень красивые, хорошие. И то, что говорят в речах, и Медведев, и Путин, и Тенек говорили, и в законах написано, кроме конкретных постановлений, за что брать налоги, там, кого за что и сажать и не сажать.
Кому это выгодно, на ваш взгляд? Какой бардак.
Ну, я думаю, что я вам конкретно не могу назвать этику. Вы понимаете, почему. Я думаю, это выгодно при всех случаях чиновников и предпринимателям. Причем они уже близко друг к другу. То есть, ну, посмотрите декларации чиновников. Ну, вот есть такая новая газета, оппозиционное издание, она вообще беспросветная, когда вы почитаешь, жить не хочется. Но там вот в последнем номере, по-моему, опубликованы доходы этих государственных чиновников. Так? Вот. У них и свои доходы приличные, хотя им запрещается вести коммерческую деятельность. Так? Но большинство через жен. Жены. А есть и просто жены, это жена, а он может и брату отдать, и свату отдать, и другу отдать, и все. И поэтому я не знаю, но смотрите, Лужков и Батурина. Батурина – одна из самых богатых женщин в мире. И самая богатая женщина в России. Сейчас они его утекли, заглянулись, да? Все. Все привилегии, кто делал. Шков, конечно, да? Я не буду называть наших имен, тут можно таких пар и фемянских чиновников подобрать. То есть они заинтересованы. Чиновники в любое изменение, к лучшему, к худшему, меняется вывеска. Пожалуйста, плати, утверждай, не утверждай. Все, машина заработала. Работая с чиновником, можно брать взятки. Те же выражения, взятка, емкие технологии. Так? Хотя говорят, через одно окно теперь все будем. Ну как-то это, ну не знаю, пока не дает результат. Это проповедь не дает. И вот все это уменьшит. Кого-то сажают каждый день перед этим. Ну вот сегодня по радио слушал, на московских туалетах он 46 миллионов заработал соответствующий чиновник, который давал визы на строительство туалетов, на их обслуживание в Москве. 46 миллионов, по-моему, за год. Или за два года. Он, значит, прикарманил. Значит, на это можно зарабатывать. На детях зарабатывают. А вот был такой вопрос. Значит, государство выделяло сначала 30 копеек в день на питание ребенка в школьном буфете, в школе столовой. Потом стало рубль выделять, потом рубль 80. Вот спрашивают, ну что за рубль 80, как накормить ребенка за рубль 80? Родители складываются и вносят деньги. Родители не рубль 80 вносят, а вносят 50 рублей в день там, и так далее, да? Ну, чтобы ребенок мог поесть, например. Ну, вот. Так с этих денег брали налог. Это на Государственном совете поднялся вопрос, и, по-моему, его все-таки решили. То есть родители заработали деньги, с них налог уже взяли. Теперь они, государство не кормит ребенка, они эти деньги отдают, чтобы накормить ребенка в школе, с них надо взять 13% налога. Вот такое налоговое законодательство у нас. Да? Ну. Так что мы правы.
Вот еще вопрос был.
Пожалуйста.
Модульно-рейтинговая система в университете. Смысл и перспектива.
Спасибо. Вот четкий вопрос, ясный вопрос. А вот отвечать на него, конечно, не так просто. Смысл, я думаю, в том, что это копирование, опять-таки, западной системы. Мы хотим встроиться в Европу, мы хотим ВТО, мы хотим европейское содружество, но, в общем, само по себе это, наверное, может быть и неплохо, да? Но вот так обезьяничать, не проверив, это плохо. Модульная система сама по себе неплохая. Что значит модульная система? Это значит, материал курса делится на отдельные смысловые единицы, завершенный этап. На каждом модуле есть вход, проверяется, готов ли ты, если не готов, помогает подготовиться. Затем объясняет методику, дается материал, ты ее прорабатываешь, как правило, самостоятельно или несколько с помощью педагога. Затем сдаешь выходные, проходишь выходные тесты там или там. Вопросы, испытания и так далее. Да? Справился, тебе ставится зачетная единица, да? И переходит к следующему модулю. То есть это четкое структурирование по принципу программированного обучения. Да? И жесткий контроль, и помощь для выполнения каждого этапа. Не так, что ты вот прослушал целый курс, а потом попался тебе на экзамене, хороший вопрос. Ты, может, другие не знаешь. Ответил, все, пошел дальше. А тут, значит, такая жесткая система контроля, помощи. Это само по себе хорошо. А вот рейтинг, который зарабатывает человек, он самим вузом составляется. за что сколько ты очков набираешь. Он часто очень формальный. Часто очень формальный. Ну, например, вот я смотрел на эту рейтинг. Вовремя сдал работу, балл получаешь. Вовремя не сдал работу, минус 5 баллов. Да может ее доделать, сдала прекрасная работа, да? Но себя минусуют. А может, ты не сдал такую работу, которая никуда не годится, он тебе плюс делает. Да? Вот у нас в университете, в государственном университете, в прошлом году слушался на ученом совете вопрос. Два факультета перешли на эту систему. Вывод был такой. Никаких выгод пока не обнаружено этой системы. Вот подчеркнули сильные моменты, подчеркнули формализм, слабость, непродуманность критериев. Вот и система зачетов. Зачетов. 60 часов это зачет. Или, не помню, 30 часов зачет. Помогите, я не знаю. Вот. Значит, вот сколько зачетных единиц должен заработать студент, чтобы его перевели на следующий курс? Курсы и там часы. Ну хорошо, 30 часов я этот курс проработал, я 30 часов заработал. Вот мне, может быть, потребовалось 100 часов, а другому, может, потребовалось 5 часов, потому что он с этим знаком уже, изучал, может быть, в техникуме, или вообще в жизни это знает. Чисто формальная система. Вот этот формализм, он вреден в любом случае. Вот когда ты беседуешь, я же не знаю, может, я человек излишне все-таки консервативный, хотя стараюсь оценить все по-современному. Но видишь же студента, видишь, что это способный студент. Если он даже чего-то фактически не знает и где-то пошпаргалил, но понял, что к чему, разумно отвечал, высказал свое мнение, ставьте ему пятерку. А если он шпаргалил, и шпаргалка ему не помогла, вот тогда да. Я никогда шпаргалки не отбирал, никогда ничего. Вижу, что шпаргалят, пусть. Потом выйдет, а я ему вопросики подбрасываю, сложные. По этой теме не разбирается. Со шпаргалки сдул, пересказал, а по сути не знает о чем. Иди, готовься. Не вот. Ну, я не знаю, мне кажется, лучше вот такого живого контакта ничего нет. А тесты хорошо, контрольная неделя там, предварительный зачет получил. То есть ты имеешь понятие о материале, можешь о нем судить, что-то отвечать? Можешь. Иди на экзамен тогда. Может он быть письменный, может быть устный. Ну, вот так, мне кажется. Пока это вот так это у нас обсуждается, мы сами еще не определились точно. Понятно?
Пожалуйста. Вот, мне кажется, такие формальные требования, они вводятся для того, чтобы как раз ограничить коррупционность, все-таки емкость конкретных
должностей.
А вот хотел бы узнать, насколько, по вашему мнению, с момента введения ВИГа в вузах изменилась ситуация с коррупцией? То есть коррупции стало меньше, взяток стало меньше на всех уровнях?
Нет. Я приводил уже далее, что в три раза увеличилось, даже средняя сумма взяток и общий объем взяток увеличился во много раз.
А на каких этапах это происходит?
Это происходит на тех этапах, когда, во-первых, пишется это задание. То есть очень много, значит, где-то происходит утечка информации, потом по разным каналам. Через интернет.
А в вузах?
В вузах?
Как это? Увеличилось? То есть
нет,
это
подожди,
что на уровне нет?
ЕГЭ вузы не принимают.
Я говорю, что на уровне школы это перешло как бы вот это
да.
А в вузах как с коррупцией она осталась на том уровне?
В вузах коррупция, видимо, уменьшилась. Она просто изменила адрес, понимаете? Ну я знаю, но что, я не буду говорить. Я знаю, на каких факультетах у нас это процветало. Вот. На каких сейчас процветает, только в другой форме. Коррупция уже за вузовское обучение. Когда берут за зачет, когда берут за экзамен. Так? Но это другая форма коррупции. Я не думаю, что она уменьшилась. Она просто видоизменилась. То есть за школьное обучение мы не берем. За вузовское обучение кое-кто берет.
Если они не доходят до ЕГЭ, получается, добирают на зачетах.
Получается так, но это не огульное обвинение всем. Это на отдельных факультетах, я знаю, что это есть. Если это проявляется, это пресекают. Увольняют преподавателей, там, или сами уходят, или под суд отдают. Но есть это. Так.
Вот у меня вопрос по поводу высшего образования. То есть тут существует две таких диаметрально противоположных точки зрения по поводу роли высшего образования в обществе. То есть, есть точка зрения, что в России слишком много людей с высшим образованием, на заводах работать некому и так далее. И что, следовательно, нужно уменьшать количество университетов.
Ну, вот я же с этого начинал.
А вторая точка зрения, что как бы наоборот нужно приближаться к всеобщему высшему образованию.
Да,
вы скорее какую из них разделяете?
Я думаю, что надо искать баланс, понимаете? Потому что если все будут с высшим образованием при нынешнем, или даже, может быть, немножко продвинувшемся уже уровне технологий, то это будет беда. Некому работать. И сейчас уже это так. Но Тюмень, вот мы сегодня проехали по Тюмени. Чистый город, относительно чистый город, благоустроенный. Если сравнить с Омском, с Екатеринбургом, с Челябинском и так далее. Значит, ну, просто европейский вид. Не совсем Европа еще, но уже все-таки приближается. Да? Кто убирает город? Ну, есть наши дворники, но их же вагонами завозят таджиков, так? Курсируют несколько вагонов, их там загружают, везут сюда, они тут два месяца и сколько-то работают, потом их садят, увозят, на эти вагоны новых привозят, так, оформляют все. Сколько там нелегальных иммигрантов, мигрантов, которые работают там. Вот. В Москве весь транспорт почти там, все, ну, масса злоупотреблений. Но во всяком случае, не хватает теперь, кто строит. Черную работу выполняет. То есть я не особенно выполняю ее, так? Ну вот, так что это реальная угроза. А как, если мы сделаем технологии, ну, если наш один фермер, мне приходилось на ферме там выйти, потом он показывает. Вот у него один трактор, а у нас стоит 10 тракторов. И мы им говорили, мы по тракторам вышли в первое место в мире. А они говорят, а зачем нам столько тракторов? Зачем? Нам один трактор, а у него целый комплект навесных орудий. Вот сегодня он рыхлит почву, завтра он сеет, послезавтра он жнет, послезавтра он молотит, он все это делает. А двигатель надежный. Ну, может, второй у него есть в запасе, если что-то с этим случится, понимаете? Мы говорим, что мы там, значит, по металлоемкости мы их обогнали несколько раз. А зачем? Зачем лишний металл туда вгонять? То есть как-то все более рационально надо делать. Нельзя насильственными мерами преградить человеку путь к высшему образованию. Но он хочет получить высшее образование. Мы должны ему такую возможность предоставить. Но если ты готов к этому, если не готов, значит, готовься. Так? А если готов и хочет, пожалуйста. Но надо создать такие условия, чтобы не надо было многим этого стремиться. Он получил среднее образование, стал там, не знаю, мастером, наладчиком, механиком, оператором, кем угодно, да? Не нужно уже нам там столько-то слесарей, а нам нужен один там какой-то механик, оператор. Ну, я не знаю, но зайдешь к ним домой, да? Вот, значит, кран торчит, но только сама, ну, конец крана и, значит, вентиль. Все. А все внутри изумаровано. Ну, задаешь глупый вопрос сразу же. Да как же так? А если там, значит, кран испортится, что стенку надо долбить и так далее? Получаю ответ, почему испортится. Он поставлен, ну, 20 лет или там 25 будет стоять, не испортится. А через 20 лет мы будем делать ремонт, менять это все и так далее, значит, уже все. Понимаете, другая идеология. А у нас нет, так нельзя. Во-первых, нужно, чтобы, во-первых, столько заключенных, за ним надо надзирать. Во-вторых, нужна большая армия. В-третьих, значит, ну, я не знаю, где у нас сейчас мужчины? Одни воруют, другие сидят, третьи их караулят. Четвертая армия охранников, которые все учреждения. У нас в университете, по-моему, 150 охранников на 15 зданий, так? Надо же все иначе все растащить. Так? И там есть начальник охраны, есть заместитель, есть бухгалтер там, и так далее. Так, ну вот, где-то священники, я не говорю, что они не нужны, но они тоже, там, монахи все сейчас, так, ну вот, остаток-то небольшой остается. Мужчин, которые что-то делают, сочиняют, работают своими руками, очень не так уж много осталось.
Ну, не поэтому женщина такая вот, ну, лидирует.
Может быть, и поэтому, не знаю. Но это другой, это не мой вопрос. Это вы социолога пригласите, там, демографа, пусть он разбирается. Я только в
смысле образования касается этого вопроса. По-моему, тут нужен баланс. И то, и другое. А главное поднимать уровень механизации, автоматизации, организации всего труда, чтобы там требовались люди с высшим образованием. И чтобы люди с средним образованием, техническим, скажем, тоже находили себе возможность достойно жить, содержать семью, пользоваться уважением. Так? Посмотрите, насколько слесарей и что это за народ. Анекдоты про них и всех людей. Да? А там, я думаю, механик один обеспечивает, но в основном человек один большой дом, вполне один обеспечивает. Там больших домов не так много, там беднота только живет в больших домах. Да? Все остальные живут за городом, в коттеджах. Вот. Другой уровень, другой статус человека труда, если хотите. Да? Вот нам надо к этому идти, и Путин это понял наконец. Он, может быть, и раньше понимал, но не говорил. А сейчас вот сказал даже, чтобы симпатии завоевать народы. Да? Сказал и обещал сделать. Ну вот, что нам остается?
Ну, почему я сейчас с вами пошарю?
И вот еще вопрос. Вы сказали, что с одной стороны коммерциализация образования, высшего образования в том числе, способствует тому, что оно обесценивается, то есть что в образование попадают недостойные, а те, у кого есть соответствующие материальные ресурсы, это плохо. А с другой стороны, вы как бы не исключаете, что какая-то часть высшего образования все-таки должна быть платной. Вот можно про это как-то более подробно? То есть каково должно быть место платного, такого вот коммерциализованного высшего образования?
Ну, я только повторю, потому что вроде бы я это сказал, может быть, совсем нервно. Это зависит от возможностей человека. Если у него нет возможности оплачивать, не надо от него это и требовать. Или дать ему возможность в кредит. Сейчас же есть уже образовательный кредит. Да? Кредит, но тогда он должен знать, что ему надо отработать после образования, скажем, там 5 лет в определенном месте, куда его пошлют, и он должен это соглашаться, иначе как. Тоже будет оплачивать его. Ну, значит, а способных-то брать уже на государственное обеспечение, без ограничения его свободы после окончания. То, что просто перейти к распределительной системе сейчас уже невозможно. А если человек в состоянии платить по своим доходам, пусть платит, но тоже на конкурсной основе. Не то, что заплатил, и тебя обязательно возьмут. Какой ты дурень не есть, как ты готов или не готов к обучению, тебя возьмут. У нас пока нет возможности обеспечить столько мест в образовании. Германия уже захлебнулась и начинает отказываться от всеобщего образования. И аудитории не хватает, и сил преподавателей не хватает. Поэтому у меня такая позиция. Ну что?
И вот еще вопрос.
Вы упомянули о том, что пытаясь ввести воспитательный момент в образование, написали новый учебник истории, но это ни к чему хорошему это не привело. Каким же образом можно вести воспитательный образовательный процесс и сможем ли мы вообще это сделать?
Ну, может быть, вы меня немножко не так поняли. Я объяснял, почему я ушел от преподавания истории, занялся вот педагогикой и психологией. Так? Вот. Учебники мы действительно, я и мои коллеги действительно пишем, много учебников написали, но именно по педагогике, по психологии, по методике исследования, там, по социальной педагогике, психологии, то есть по этому спектру вопроса. Я говорил о том, что в Московском государственном университете и в Институте истории, когда дается государственный заказ, маститые историки сразу же уже не берутся, потому что вот установка, что надо именно так показывать, они с этим не всегда согласны. А молодые там профессора, они, значит, взяли и быстро написали эти учебники, которые заказали. Все, за полгода написали, через 2-3 месяца выпустили, и сейчас и студенты МГУ, и других вузов учатся вот по этим учебникам, ну, как бы конъюнктурного характера. Вот об этом я говорю, понимаете? Так. Есть еще вопрос? Нет? Ну, спасибо, мне общение с вами, в общем, доставило.
Спасибо вам за лекцию.